Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия в понедельник седмицы 35 по Пятидесятнице открывает этот час нашего вещания. У микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Сегодня Святая Церковь совершала память первого пустынножителя, преподобного Павла Фивейского. О подвиге преподобного Павла сегодня с нами беседует смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Илия. Продолжает программу материал, подготовленный на Святой Земле Еленой Смирновой. Вы услышите запись, которая сделана в Иерусалиме, в Горнинском монастыре. Она беседует с настоятелем храма Воскресения Христова, благочинным русских православных приходов в Новой Зеландии, протоиереем Владимиром. Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол». Протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров завершают сегодня беседу по тексту первого послания святого апостола Петра. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Марка, 33 зачало, глава 8, стихи с 11 по 21. Тогда вышли фарисеи и начали спорить с Иисусом и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамени? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, вразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Фарисеи требуют от Господа знамения с неба. Они не говорят, какого. Но речь идет, несомненно, о чуде, подобно тому, какое было во времена Исхода, с тем, чтобы Спаситель мог доказать, что Он действует именем Божиим. Память израильского народа хранила манну, переход через море Черное, все события, через которые явно была видна милость Бога к своему народу. Менее охотно, судя по всему, они вспоминали о неверности народа в течение 40-летнего странствования по пустыне, идолопоклонство, требования все новых чудес, грехи всякого рода. Однако в пророчествах и псалмах непрестанно звучит сетование Бога об Израиле, роде неверном. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: «Этот народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих». Господь дает фарисеям аналогичный ответ. Как и в псалме, он употребляет выражение «род сей», чтобы показать народ Израиля в его неверности, в попытке искусить Бога и получить от него гарантии. Христос отвергает эти требования. Разве можно сказать, что он не давал до этого знамений иудеям? Разве не помнят они, какие Господь совершал чудеса, изгонял бесов, исцелял больных? А чудо умножения хлеба в пустынном месте разве не напоминало им манну? Но довольно. Господь, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения. Столько знамений им было дано, и что за нелепость желать нового знамения? Он не даст им никакого знамения. Единственное знамение, которое Господь даст в будущем израильтянам, будет антизнамение. Он даст убить себя своим врагам. Господь предупреждает своих учеников против закваски фарисейской и иродовой. Закваской в Ветхом Завете часто именуется первородный грех. Это порча человеческой природы, порочная закваска, не дающая человеку творить волю Божию. «Берегитесь злого влияния фарисеев и Ирода», — наставляет их Господь, — «остерегайтесь следовать их путем». Они ждут такого Мессию, который явит свою земную силу и власть. Требование знамения с небес было такого же порядка, одна и та же закваска. Они не удовлетворялись знамениями, которые были даны им, и желали новых по своему усмотрению. «Берегитесь этой закваски», — говорит Христос. Но ученики не понимают слов Господа. Они не могут ни о чем другом думать, кроме как о том, что забыли взять в дорогу хлебы, и могут остаться голодными. Господь напоминает, что дважды Он утолял голод огромных толп, так что еще оставалась пища. Он говорит им, о чем вы волнуетесь? Неужели вы не помните, что было до этого? Неужели жизнь не научила вас ни о чем не беспокоиться, если вы со мной? Отчего у нас столько растерянности и тревоги среди нынешних наших испытаний? Не ожесточилось ли наше сердце, как это было у богоизбранного народа, и как это, оказывается, может быть и у христиан? Или церковь порою больше заботится о своем выживании и внешнем благополучии, чем о доверии и верности Господу? Это может происходить только потому, что мы не разумеем и не помним то, что знаем. Или мы помним только о скорбях и поражениях, и потому с безнадежностью смотрим в будущее. Но есть другая память. Мы шли, выбиваясь из сил, останавливались перед неразрешимым тупиком, и вдруг непонятным образом все разрешалось, и мы продолжаем идти. Мы были на краю бездны и уже шагнули в нее, и тем не менее мы прошли через нее. Сколько раз враги Христовы назначали день похорон нашей церкви, но вот она сияет сонмом новых мучеников и исповедников, и мы живы. Бог может провести нас через все, что может случиться с нами. Совсем недавно была нам чудесно явлена, и скоро будет явлена с новой силой милость Господня.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь совершала память преподобного Павла Фивейского, первого пустынножителя известного православной церкви. У нашего микрофона смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Илья.
Преподобный Антоний Великий, 70 лет подвязавшийся в египетской пустыне, однажды подумал, что в этой пустыне нет других отшельников, и что он первый пустынножитель Фиваиде. Но Господь во сне открыл ему, что в внутренней пустыне есть отшельник, который раньше него начал пустынную жизнь и угодил Богу трудами своими. Проснувшись, преподобный Антоний взял свой посох и пошел искать того, о котором и возвестил ему Господь. 3 дня при нестерпимой жаре шел старец по пустыне, в знойной каменистой пустыне он ничего не видел, кроме следов диких зверей, наконец увидел гиену, которая быстро бежала по горе. Антонин внизу последовал за ней и пришел к пещере, но вход в пещеру был закрыт. Он начал умолять находившегося в ней отшельника, чтобы он отворил ему. «Отвори мне, раб Христов», — говорил он, — «я знаю, что недостоин видеть тебя, но не уйду, пока не увижу лица твоего. Не скрывайся от меня, ибо Бог возвестил мне о тебе». Наконец отшельник отворил пришельцу, и оба старцы, назвав друг друга по имени, никогда не видя, обнялись с любовью. «Зачем ты взял на себя такой труд?» — говорил преподобный Павел, так звали пустынника, «и посетил человека грешного и ничтожного. Молю тебя, расскажи мне, как живет ныне род человеческий, что делается в мире? Неужели есть еще идолопоклонники? Преследуют ли еще христиан? Я ничего об этом не знаю, ибо уже 91 год живу в пустыне». Преподобный Антоний ответил на все эти вопросы и сам спросил у старца, почему он оставил мир. Во время этой беседы прилетел ворон и положил около пустынников хлеб. «Щедр и милостив Господь», — сказал Павел, — «он устроил нам трапезу. Я ежедневно получаю от милости его полхлебца, а ныне, ради твоего пришествия, он прислал мне целый хлебец». Поблагодарил Бога, старцы сели у источника, и Павел описал Антонию жизнь свою. «Я родился в Фиваиде», — сказал он, — «родители мои были христиане, дали мне хорошее образование и привели любовь к Богу. Но я рано лишился их и остался наследником богатого имения, которое разделил с сестрой. Сестра была замужем за человеком алчным и злым, которому хотелось получить все имение, и он решился донести языческому императору, что я христианин. В это время христиан жестоко преследовали. Узнав о его злом намерении, я убежал в пустыню. После долгого странствования нашел я пещеру. Около нее был источник воды и росло финиковое дерево, покрытое плодами. Полюбил я пустынную жизнь и всецело посвятил себя Богу, пребывая в постоянной молитве к Нему, посте и труде. Вот уже 91 год, как живу я здесь, провожу дни в молитве, питаясь пищей, которую посылает мне Господь, и плодами финиковой пальмы, а листьями ее я одеваюсь. Мне теперь 113 лет, и с тех пор, как я оставил мир, никого не видел до твоего прибытия. Старцы провели всю ночь в беседе и молитве. Наконец Павел сказал: «Наступает час кончины моей, и я благодарю Бога, приславшего тебя, чтобы предать грешное тело мое земле, но молю тебя, сходи в свой монастырь и принеси одежду, которую подарил тебе епископ Афанасий. Ты меня в ней похоронишь». Антоний удивился, что Павел знает об одежде, действительно подаренной ему святителем Афанасием Великим. Александрийским и поспешил исполнить просьбу святого отшельника. Несмотря на старость, на долгий, утомительный путь, он пошел в свой монастырь, взял там мантию, подаренную епископом Афанасием, и поспешил обратно к Павлу, чтобы застать его живым. На другой день, во время пути, Господь в видении возвестил ему о кончине Павла. Ему представилось лики ангелов, пророков, апостолов, среди которых Павел с лицом сияющей неземной радостью, восходящий на небо. Святой Антоний с поспешностью продолжал путь свой и, когда достиг пещеры, увидел преподобного Павла, уже представившимся. Одев его в принесенную мантию, святой Антоний подумал, что ему нечем выкопать могилу, а земля пустыни была тверда, как камень. Он уже собрался идти в монастырь за заступом, как увидел двух львов, приближавшихся к нему. Они легли возле тела усопшего и начали когтями рыть землю, вырыв довольно глубокую яму, львы удалились. Преподобный Антоний похоронил Павла, провел ночь на его могиле и потом возвратился в свой монастырь. Он рассказал о встрече с преподобным Павлом своим ученикам. Павел Фивейский, египетский отшельник, память которого ныне совершается, считается первым пустынножителем православной церкви. Итак, дорогие братья и сестры, как мы видели, промысл Божий следил за преподобным Павлом, не только при жизни, доставляло ему необходимое пропитание, охраняя его, но и после смерти его были посланы львы для погребения его честного тела. Вспомним, каждый из нас, всю нашу прошедшую жизнь, и вы увидите, что тот же промысл Божий бодствует и над каждым из нас, предохраняя от погибели и направляя ко спасению. Когда мы были в утробе матери, потом слабыми младенцами, когда жизнь наша каждую минуту была в опасности, кто хранил нас, кто бодствовал над нами, как не промысл Божий? Благочестивых людей Господь всегда выводит безопасными из самых крайних обстоятельств, подает им неожиданную помощь, когда они совсем изнемогут в своих страданиях. Многие скорби праведным, сказано в Писании, и от всех их избавит я Господь. Так священномученик Поликарп имел однажды ночлег в гостинице. Вдруг будет его ангел и велит выйти из гостиницы. Лишь только он вышел, гостиница обрушилась и задавила всех, кто в ней находился. Великомученик Федор Стратилат, распятый на кресте, лишенный мучителями глаз и весь израненный, изнемог духом и уже произнес жалобу на промыс. Но ночью после этого ангел Божий снял его с креста и исцелил от всех ран и заметил ему: «Зачем же ты сказал, что Бог оставил тебя?» Когда многие из нас остались сиротами, без близких и родных, кто нашел нам благотворителей, которые воспитали, вырастили нас? Кто защищал нас, как не промысл Божий, с отеческой любовью, заботившийся о сиротах? Для наглядного примера вспомним как Господь чудесно хранил и воспитывал святого мученика Квадрата во времена гонений на христиан во втором веке. Одна благочестивая женщина, Руфина, скрываясь от гонителей, ушла из Коринфа и скиталася по непроходной местам. Не смерти боялась Руфина, нет, она хотела спасти младенца, зачатого в ее утробе. Наконец, она в пустыне родила сына, но, к несчастью, через несколько дней скончалась там. Всего естественнее подумать, что беспомощный сиротка-младенец умер от голода или был съеден зверами. Но Господь Бог, отверзающий руку свою и насыщающий всякое животное благоволением, не презрел пеленами повитого Квадрата и заменил ему отца и мать. Бог заповедал облакам небесным, и они на вопль младенца, спускаясь с высоты и преклоняясь долу, источали на уста его сладкую росу и питали его молоком и медом, пока он не подрос и сам мог собирать для себя пустынные плоды. Таким образом, отрок жил вдали от людей, подобно Иоанну Крестителю, хранимый Господом, и уже в юношеском возрасте найден был христианами. Он дожил до глубокой старости и во времена гонений принял мученический венец. Итак, не горюйте, не унывайте, сироты, вдовы, находящиеся в горе, в скорби, ни на минуту не забывайте, что над вами бодрствует Отец Небесный и Его промысел. У Него не может быть сирот, кроме тех, которые нечестием и неверием сами отринули Его от себя. Не ослабевайте только в вере к Богу, в любви и молитве. Когда мы были юношами, когда мысли и намерения колебались в нас, когда всюду мы видели столько соблазнов от мира, плоти и дьявола, скажите, кто удержал нас от худых примеров, кто вложил нам мысль бороться с грехом, идти по пути добра и чистоты, кто, как не промысел Божий, хранивший нас, а иные не устояли, увлекли соблазнами мирскими, страстями, поддались силе греха. Кто не дает покоя, таким сейчас будет совести их, представляет им мерзость греха, возбуждает жажду оставить его. Кто, как не промысел Божий, зовет к покаянию? А среди неудач житейских, среди потери и лишений, когда на сердце нашим лежали тяжелые камни скорбей, кто и тогда поддерживал нас, не давал впасть в тоску и уныние, влагал веру в лучшее, кто, как не тот же промысел Божий? Промысел Божий часто посылает нам те или иные наказания, скорби, болезни и тому подобные испытания за наши прошедшие грехи, недостатки, чтобы мы наказаниями этими, как золото в огне, очищались для Царства Небес. Так, например, преподобный Ефрем Сирин в юности часто сердился, был нетерпелив и все никак не мог убедиться в существовании промысла Божия. Но Господь вот каким образом наставил и исправил его. В юности моей, когда меня тревожило сомнение, рассказывал сам преподобный, однажды отправился я за город, задержался там и остался ночевать вместе с пастухом в лесу.
ночью напали на стадо волки и разорвали овец. Когда пастух объявил хозяевам о случившемся, те не поверили, обвинили меня в краже овец и отправили к судье, а судья посадил меня в тюрьму. В темнице я провел 7 дней и был в сильном унынии от того, что, как казалось мне, несправедливо терплю наказание. Но во сне я услышал голос: «Ефрем, Ефрем, перебери все прошедшие дела и мысли свои, увидишь, что страдаешь ты по заслугам». Пробудившись, я начал перебирать и вспоминать во всех подробностях всю свою жизнь и нашел, что когда-то давно в том же селении и со злым намерением выгнал из загона корову одного бедняка, и она была растерзана зверами. Я всей душой поверил в промис Божий, возблагодарил Господа за его отеческое наказание, данное мне во спасение, и дал обет всецело исправить свою жизнь и служить Богу. И действительно, подвигами и благодатью Божией преподобный Ефрем достиг великой святости. Неисчерпны, безмерны велики милости Божии, явленные каждому из нас. Что же делать нам? Что воздадим Тебе, Господи, о всех? Что воздаешь Ты нам? Воздавать Господу нужно тем же, что получаем от Него. Все, что Он посылает нам, обратим к Нему же, в славу имени Его и на пользу души своей, которая в очах Его дороже всего мира. Пользуясь благами, посылаемыми нам от Господа, постоянно видя над собою Его благословляющую, милующую, охраняющую нас руку, поставьте за правило в благодарность за все это все более и более прилепляться к Нему, искать Его, быть верным Ему, Его Святой Церкви Православной, и любить Его до конца жизни. Молитвами преподобного Павла и всех святых Твоих, Господи, помоги нам достичь этого. Помилуй и спаси нас. Аминь.
Вы слушали беседу архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память преподобного Павла Фивейского.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Нашу программу продолжает Елена Смирнова. Во время своей поездки на Святую Землю в декабре нынешнего года она встретилась с настоятелем русских православных приходов в Новой Зеландии протоиереем Владимиром и взяла у него интервью.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь с вами находимся в Горнинской обители и беседуем с отцом Владимиром, который приехал сюда из Новой Зеландии. Здравствуйте, отец Владимир!
Здравствуйте! Я являюсь благочинным русских православных приходов в Новой Зеландии. Приехал сюда в паломническую поездку со своими старшими прислужниками из нашего храма на вертолете.
Да, это и слышно.
Это особенность нашей жизни людей здесь. Постоянно бывают какие-то налеты вертолетов или самолетов, или даже ракет. Очень печальная ситуация, которая здесь создается и создавалась на Святой Земле. Под постоянной угрозой живут наши монахини, служащие священники. Мы надеемся, что наши приезды как-то их поддерживают, а они нас поддерживают своими молитвами.
Отец Владимир, однако в одной из своих проповедей вы сказали, что как раз здесь все находится под таким неким духовным колпаком, который создают святыни на Святой Земле.
Да, это правда, но под этим колпаком тоже живут грешные люди. Так что грех тоже выявляется здесь. И если это святая земля, то, как мы все понимаем, по духовному закону здесь должно быть греха больше, чем в других местах, потому что бесы больше работают здесь, чем в других местах. Им больше работают здесь против святости.
Но вот все-таки вы сюда прилетели через океаны из Новой Зеландии. Что же вас здесь привлекает?
Конечно, святые места, гроб Господень, гроб Божьей Матери. Вот пожить как раз в наших святых монастырях. Мы сейчас с нашими прислужниками живем в Виллионском монастыре. Там уже 12 дней провели, еще несколько дней проведем. Ездили по всем святым местам. Есть у меня уже знакомые здесь не только среди монашествующих, но и местного населения. Так что это и есть хороший подвиг для человека. Прилететь по-настоящему за 3-9 земель. 42 часа мы были в пути, чтобы сюда приехать. Но зато мы приобщились к благодати Святого Духа на всех этих святых местах. И радовались общению с нашими монашествующими. Послужили. Мальчики причащались каждый день на каждой службе.
Мальчики это кто?
Это сын мой и наш старший прислужник. Они наши старшие прислужники. Дмитрий Довгаль и Иван Бойков.
Отец Владимир, вы живете в Новой Зеландии, но вы русский. Расскажите, как вы попали в Новую Зеландию?
А Новая Зеландия – это по назначению. Я как раз родился в Австралии и служу в Новой Зеландии в основном, потому что это почти родная земля. Но также я живу на австралийском паспорте, так что там служить я без всяких виз могу. И эта земля близкая к моей родине, тем более архиерей наш, высокопреосвященнейший митрополит Иларион, зная, что я родился в Австралии, позвал меня туда служить 7 лет тому назад. А родители мои родились в Китае, а предки из Забайкалья. Они перешли границу в Китай после русской революции, объезжали из Китая от китайских коммунистов.
Вы говорили, что ваши предки были еще и в Забайкалье.
Да, да, забайкальские казаки. Но один дедушка чистый китаец, а другие, вот дедушка и две бабушки, они из Забайкалья. Их привезли в Китай, когда они маленькие были как раз. Где-то в 22-м, 23-м, может, 24-м году. Когда еще был свободный переход через границу, там еще граница была неясная после революции и гражданской войны.
А расскажите, пожалуйста, о жизни вашего прихода в Новой Зеландии.
Наш приход, он создан старыми иммигрантами. Это из Европы приехавшие в Новую Зеландию русские люди после Второй мировой войны. И создан наш приход маленькой группой людей, так что храм, земля была пожертвована одной женщиной. И храм был построен маленький, всего лишь где-то на 20-30 человек. То есть в Новой Зеландии у нас 3 прихода. В этих 3 приходах с 50-х годов служил один священник. До 81-го года, когда он вышел в отставку. А он служил в основном в столице, Веллингтон. Там он служил постоянно. Но приезжал он в наш город раз в 2 месяца. А в другой город, в третий город, в Крайстчерч, он приезжал 2 раза в году. Так что приходская жизнь была не очень сильная до распада Советского Союза, когда хлынул народ из бывшего Советского Союза. И у нас сейчас очень много русских людей, которые живут. Большая и критическая проблема в том, что у нас храма нет, который бы вмещал бы всех желающих. Мы нуждаемся в финансовой помощи. Почему? Потому что нам надо купить землю. Там, конечно, государство землю не выделяет под храм. И нам надо будет на этой земле построить храм, который бы вмещал не только всех желающих помолиться, но и на этой территории нам надо будет и построить воскресную школу. У нас она открыта, воскресная школа при нашем приходе, где у нас около 50 студентов сейчас. Но мы ее проводим не в воскресенье, а в субботу. И не рядом с храмом, а в другом помещении, потому что у нас помещений нет для этого. И это создает, конечно, большую проблему в том, что она приходская школа, люди, которые туда ходят, мало к церкви относятся из-за того, что она не проводится рядом или церковной службой, а в другой день и в другом месте. Город Окленд. Окленд – это самый большой город в Новой Зеландии по населению. Веллингтон – это столица, там у нас тоже приход, там служит как раз батюшка из Белгородской епархии, он переехал к нам недавно. И есть еще третий город Крайстчерч, там в Новой Зеландии есть двух островов, Окленд и Веллингтон – это на северном острове, а Крайстчерч – это на южном острове.
А где же раньше у вас были храмы? Или сейчас просто они слишком малы для такого?
Да. Каждый приход создавался маленькой группой людей. И эта маленькая группа людей, она содержала этот храм до приезда народа из бывшего Советского Союза. Так что эти храмы были и маленькие, и финансово было очень им трудно. И вот к 90-м годам там было очень мало прихожан оставшихся. Как раз в нашем приходе сейчас из старых иммигрантов осталось где-то 5-6 человек. То есть из той группы людей, которые приехали после Второй мировой войны.
А что вообще представляет из себя население Новой Зеландии?
Это в основном белые люди из Великой Британии. За последнее время, за последние 20-30 лет, у нас очень сильный наплыв индусов, китайцев, людей из Пакистана, из мусульманских стран, из Африки. Сильная была иммиграция всякой рабочей силы. Почему и попали туда достаточно легко? 15-20 лет тому назад люди из России, потому что тогда принимали многих и было нетрудно. Сейчас намного труднее попасть, потому что государство поняло, что они, в общем-то, слишком много людей пустили без путного английского языка и без того, чтобы их дипломы были признаны. А там первый храм был создан в городе Дун-Идене. Инверкагл. Я думаю, что Инверкагл – это на самом южном крае нашего южного острова. Там приезжали моряки русские. И там они создали маленькую общину православную. Потом верх взяли, среди православных взяли греки. Греки приехали где-то в начале 20 века. У них самая сильная община – была, тогда и русские приехали после Второй мировой войны, румыны приехали, сербы. Самая большая группа сербов, это уже после косовских проблем из того района Сербии. Сейчас вот основная группа прихожан сербских оттуда. Так что наши поместные церкви имеют свои приходы в Новой Зеландии, но никто из них вот не считается очень сильным, скажем. Если посмотреть на все население нашей страны, православное население, оно достаточно маленький процент представляет нашего населения. Самые сильные, конечно, греки. Потом я бы сказал, что русские из-за распада Советского Союза. А сербы маленький процент, румыны маленький процент. Есть даже у нас и грузины, но их где-то... Я спрашивал сам у грузинов, сколько у вас людей здесь. Где-то 20-30 семейств всего грузин. Они в основном ходят к нам. Болгары тоже, у них нет своего храма, они к нам ходят. Македонцы как-то собираются открывать храм, открывать приход, но тоже у них пока ничего не получается. Так что основное сейчас и единственный архиерей по местной церкви, который живет в нашей стране, это греческий архиерей. Он очень хороший, это святой человек, владыка митрополит Амфилохий. Он бывший игумен острова Родоса, там его монастыри. И он большой миссионер, был миссионером в Африке. Сейчас он в Новой Зеландии, сразу как приехал, начал открывать приходы новые. И сейчас он перешел миссионерской своей работой на остров Фиджи. И там у него уже несколько храмов открытых и уже несколько священников из местного населения. И он там проводит почти половину года. А там это тропическая погода, я не знаю, как он там живет, это просто невозможная жара и влажность такая сильная, душнота. А он там проводит где-то полгода. У нас где-то четверть года в Новой Зеландии. И отдыхает немножко у себя дома на Родосе, в своих монастырях, у своих духовных чад в монастырях. Другие архиереи, Вот русский архиерей, он живет в Австралии, он называется Старица Новозеландский. Сербский архиерей также называется Старица Новозеландский. Румынский архиерей называется Старица Новозеландский. Только вот лишь греческий, который живет у нас как митрополит Новозеландский. В монастыре у нас один монастырь, тоже созданный владыкой Амфилохием. Он маленький монастырь вокруг одного храма, который они построили. Очень красивая местность. Вообще страна очень красивая. Так что выбрать себе место для монастыря можно. И построить монастырь можно. Только чтобы человек пришел и нам показал вот чемодан налички.
Отец Владимир, а вот в Австралии ведь там есть несколько монастырей, даже русских.
Да, да, есть несколько монастырей. Они все небольшие монастыри. Монастырей мужских есть и несколько женских тоже маленьких монастырей. Тоже. Сильных монастырей не будет, потому что у нас в Австралии русских приходов где-то 25, греческих приходов больше, и сербских приходов то же самое. Но к монашеской жизни на Западе стремиться очень трудно, я думаю. Это затрудняет, потому что как наша страна, это земля молока и меда, там все есть, все удобства, очень красивая земля, отдыхать здорово, пляж, футбол, все есть. Ну, кто будет стремиться к Господу Богу, особенно в такое время, в нынешний век, когда все очень нетрудно и хорошо. Даже нам, православным, которые вот из... Ну, не нам, не мне, православным, а нашим прихожанам из России, труднее, все труднее и труднее бывает приходить в храм, потому что они завязаны чем-то в субботу или воскресенье, потому что Запад там, воскресенье уже это не выходной день, это день для своих дел.
А как ваш храм называется?
Храм в честь Воскресения Христова. А другие храмы, вот храм в Веллингтоне, это храм Христа Спасителя, а в Крайсвиче храм святит Николая. Есть еще у нас и один человек, одна семья построили в лесной глуши, построили тоже храм Покрова Пресвятой Богородицы. Но в основном это бревенчатый храм в русском, в древнем русском стиле. Но в основном там проходит наш летний лагерь детский, который тоже очень популярный.
У вас там есть какие-то свои святыни?
Святынь, конечно, у нас никаких нет. Только привезенные святыни. Вот в нашем храме у нас до 100 частиц мощей святых. Это в основном то, что я собирал, и мне были подарены за эти последние 25 лет. Вот сейчас у нас места для этих святынь нет. Они хранятся или у меня, или у прихожан в иконах, если они вложены, эти частицы вписанных иконах, они хранятся у наших прихожан. Так что у нас святыни есть, но не свои местные святыни. Это все привезенное. Мы надеемся, что когда-то у нас будет свой святой. Да. Мы надеемся, что Господь даст нам такое благословение, что люди будут стремиться к Нему и к святости стремиться. Но пока мы храним то, что наша родная вера передала нам, и донесли мы ее до края земли. И там мы, вот, кстати, у нас только что был апостол Филипп. У нас есть частица мощей апостола Филиппа. Был Григорий Палама. У нас есть тоже частица его святых мощей. Илларион Троицкий. У нас есть частица его святых мощей. Так что святыни есть, и мы молимся перед ними, и мы просим Господа, чтобы Он и нас и защищал, и милость свою оказывал нам там далеко живущих от родной церкви. Но мы и сами родную церковь поддерживаем, мы надеемся своими молитвами и своим подвигом.
Спасибо вас, Господи, отец Владимир. Что бы вы хотели пожелать русским людям в России из своего рассеяния?
Я бы желал им не спать в духовном делании, а бодрствовать и не думать, что спасение наше происходит какой-то инерцией. Вот посмотрит, что храм строится. Ну, слава Богу, храм построился, мы все идем в Царство Небесное. Храм строится для того, чтобы человек там общался с Господом Богом. Это и есть путь в Царство Небесное. А без этого деятельного общения, да, и прилежного общения, и старательного общения, и стремления к Господу Богу, тогда и стройте сколько хотите новых храмов, душа человека остается здесь на земле. А вы, строя храмы там, даете нам пример, чтобы мы и имели возможность тоже стремиться и прилежно совершать наш духовный подвиг, чтобы Господь и презрел на нас, и мы бы построили тоже храм большой. Спасибо,
Господи. Спасибо вас, Господи, отец Владимир. Я напоминаю, что мы беседовали с отцом Владимиром, протоиереем храма Воскресения Господня в Новой Зеландии. Всего вам самого доброго.
Вы прослушали материал, подготовленный Еленой Смирновой. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Сегодня мы читаем 5 главу 1 соборного послания святого апостола Петра. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Потрясающие слова, которые, честно говоря, меня всегда удивляли, потому что это сказано как бы и тогда, первый век христианства, и сейчас для нас очень важны про пастырей. Ведь что апостол говорит пастырям, это нашим священникам, священачальникам и так далее. Он им говорит: пастыри, умоляю. Удивительные слова. Упрашивает уже тогдашние, которые видели апостолов, самоочевидцев славы Божией. Умоляю, пасите свое стадо. И говорит о том, какие тогда грехи были среди пастырей. Это и желание господствовать, это и корость. Часто и такое бывает у нас.
Первые слова «умоляю». Когда человек использует такие слова по отношению к другому, конечно, никогда просит пощады. Здесь, скорее, отеческий дух апостола Петра располагает пастыри, которые, в общем-то, подчинены были ему по власти, пасти стадо Христово непринужденно, но умоляет в том смысле, что он не может их заставить это сделать, потому что служение Богу, служение ближним – это всегда любовь. Любить нельзя заставить, и он, как в каком-то смысле чудолюбивая мать, когда обращается к своему сыну, маленькому сыну, она все равно ему никогда не скажет: «Так, возьми молитвослов и быстро читай молитвы. Утренний, вечерний, акафист, беги в храм, а то я тебя там выпарю или еще что-то». Она скажет: «Сыночек, я тебя очень прошу, пожалуйста, почитай молитвы, потому что в противном случае тебе очень тяжело будет в жизни». Почему? Потому что она понимает, что, во-первых, Бог руководящий, начало для человека, и нельзя человека заставить. Может быть, даже заставляя, еще больше только навредишь в том деле, которого хочет добиться апостол Петр. И вот чему он умоляет своих сопастырей, как он их называет. Во-первых, чтобы стадо Христово пасти непринужденно. То есть по власти, данной пастырям, любить и окормлять таких же сонаследников, как и они, Царства Небесного. Потом он говорит, что нельзя гнусной ради корысти совершать свое служение. Действительно, всякий пастырь знает, что эти грехи, они очень просто могут увлечь пастыря от истинного служения. Но с другой стороны, всякий же пастырь где-то в глубинах своей души, я думаю, очень точно осознает, что всякое таинство, совершенное без любви, в каком-то смысле является кощунством, клоунадой, магизмом, шаманством, как угодно можно называть, но то есть то, что никогда не достигнет своей истинной цели. И когда апостол Петр призывает их не гнусной ради корысти, слово-то какое гнусное, страшное, которое однозначно свидетельствует о том, что ни о какой благодати тут вообще нельзя говорить. Он, конечно, не призывает пастырей отречься, в общем-то, от того, что часто жертвуют люди им для их жизни и бытия. Нет, конечно, апостольское учение. И по апостолу Павлу мы знаем, что рот у вала молотящего нельзя закрывать, что служащий питается от своего служения. Так мы читаем в послании к Коринфянам. Здесь, конечно, совсем о другом говорится. О том, что нельзя на первое место ставить именно это, а потом уже все остальное. Апостол Петр, может быть, здесь и даже вспоминал один случай из евангельской истории, когда один законник подошел ко Христу и сказал: «Учитель, пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И, казалось бы, на первый взгляд, очень сильное желание человека, и что в этом греховно? Но сердцеведец Господь ему говорит: «Лисы имеют язвины, то есть норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где голову преклонить». И святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место и объясняя, почему этот книжник сподобился все-таки отказа, не получил возможности следовать за Христом, вкладывает в слова, в уста Христа такой смысл: «Ты думаешь, следуя за мною, собирать деньги? Знай же, что следуя за мной, ты можешь иметь только то, что имею я. Мне негде главу преклонить». И вот когда пастырь или лжепастырь вступает на путь своего священства, руководимый именно мыслью зарабатывать деньги, то это, конечно, беда для церкви. Это беда страшная, и апостол Петр, предчувствуя о том, что это начинается, а второе послание будет о том, что они вот эти уже превратились, в общем-то, в лжеучителей, развращающих народ Божий, он умоляет. Причем, посмотрите, как он это делает искусно. Он не просто говорит: «Пастыри, сопастыри мои», а слова начинаются: «Пастыри ваших, я умоляю». То есть он обращается к народу Божию. А это значит, что он призывает и народ Божий очень внимательно следить, кто какой пастырь у них есть.
Еще в другом месте Евангелия, когда Господь говорит, как бы тоже обращаясь и к нам, искушаемым иногда нашими пастырями, ну, достаточно редко, нужно сказать, но все же такое бывает. Он говорит, что пастырь бывает трех видов.
Да, вот второй стих: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая, не по принуждению». Это, конечно, о наемничестве речь. Наемничество, которое не родит о овцах, которое ставит тоже первой своей целью хорошую жизнь. Может быть, это было актуально и во времена Христа, как и в наши времена актуально. Но тогда пример, в общем-то, во всей своей красе представал перед верующими иудеями. Это фарисеи, это книжники, но... И здесь Христос очень осторожно выразился о том, как должен по отношению к ним себя вести верующий человек. Он сказал: «Все, что они велят вам, делайте, но вслед за ними не ходите».
И дальше апостол обращается к нам, то есть к посомам, мирянам: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Вот кто такие братья, которые в мире? И о чем здесь говорит апостол, когда он говорит о смиренномудрии? Удивительное слово. Это мудрость, связанная со смирением. Что она означает?
Когда апостол упоминает о братьях, которые в мире, он имеет в виду, конечно, тех, кто живет в другой местности, принадлежит другим поместным церквям, но которые имеют точно такие же страдания, а, возможно, еще и больше, чем тот адресат, к которому свое послание апостол Петр обращает. Верующему человеку всегда легче переносить страдания, когда он знает, что и такой же, как я, еще где-то, тоже сподобляется этого страдания. Когда человек думает, что он один такой остался, и на него, именно на него обрушилась вот эта вся бездна проблем, сложностей, бедствий, то часто человек бывает не в состоянии все это вынести и иногда ломается под напором обстоятельств. Но укрепляет человека, вдохновляет человека то, что, во-первых, сам Христос искушен, быв, может, искушаемым по мощи, а во-вторых, что это необходимейшее следствие верующего человека. Все желающие жить о Христе гонимы будут, так сказал апостол Павел. Это всегда, конечно, великое подспорье и вдохновление для страдающего плотью. А относительно смиренномудрия здесь можно тоже много рассуждать. Действительно, смиренномудрие по святоотеческому учению – это мать всех добродетелей. Но что значит смиренномудрие? Первая заповедь блаженства – «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное». Оно как раз о смиренномудрии говорит святитель Иоанн Златоуст. Что такое нищета духовная? Вот если спросить человека нищего на улице: «Почему ты нищий?», то он скажет: «Я ничего своего не имею». То же самое относится и к человеку смиренно мудрому. То есть в духовном смысле он тоже своего чего-то святого, достойного Бога, достойного божественной любви не имеет. Он понимает, что все, что он не делает, отравлено грехом. Каждый его вздох, каждый его взгляд, каждое его движение, каждый миг, все насквозь пропитано грехом. Такой человек отрекается от себя, исповедует свою духовную нищету. И тогда именно за это состояние, в которое он приходит, божественная благодать осеняет человека и начинает за него в каком-то смысле исполнять те заповеди, благодаря которым он спасается. В этом великое и чудо, и милость Божия, конечно, для человека. И апостол Петр здесь как раз упреждает, умоляет в каком-то смысле тоже верующих людей пытаться стяжать вот этот дар смиренно-мудрия. Потому что только в этом состоянии или только из этого состояния возможно спасение человека. Не случайно заповедь блаженства «блаженны нищие духом», она идет первой. Потому что здесь обычно экзегеты святые говорят, что это не просто первое по очередности, а это тот фундамент, на котором ставится все здание. Вот как дом стоит на камне и стоит прочно. Точно так же для такой постройки в основании должно быть положено смиренно-мудрие, нечто духовное.
И мне кажется, дальше апостол предупреждает нас о ложном толковании страданий, потому что может создаться впечатление, что здесь такая апология страдания. Страдайте и радуйтесь. Такой духовный мазохизм какой-нибудь. Нет, он говорит вместе с тем, что смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. И дальше трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он предупреждает и говорит, как все-таки избежать вот этого страдания, и говорит о трезвении и бодрствовании.
Очень важный стих священного текста, который еще и еще паки и паки утверждает верующего не просто в реальности бытия дьявола, потому что на поверке дня оказывается, что многие верующие почему-то забывают о дьяволе, о сатане и начинают вести свою жизнь духовную, свое нравственное, духовное совершенствование именно в плоскости того, что есть я и есть Бог. И больше никого нет, и я спасаюсь, исполняя заповеди. На самом деле нет. Дьявол, человек-убийца из коней, он с ненасытностью, с завистью смотрит на всякого верующего человека и ждет, как бы его поглотить. Если мы понимаем, что мы, оказавшись, допустим, наедине со львом, с настоящим где-нибудь в пустыне, мы мало что сможем сделать, если, и вот это если там, допустим, не будет высокого дерева или не будет каменной стены, за которой мы спрячемся, мы неминуемо погибнем, то здесь апостол Петр вот такой стеной, которая даст нам возможность избавиться от дьявола, поставляет смиренно мудрее. Она в данном случае даст возможность человеку остаться живым. И сейчас вспомнился случай из Патерика, связанный с преподобным Антонием Великим. Я думаю, его очень многие верующие знают, когда преподобный Антоний увидел вдруг во время молитвы все сети дьявола, раскинутые по миру. И они были настолько изощренны, коварны, их было так много, что он в изумлении спросил Господа: «Господи, кто же может спастись?» И на это пришел ему ответ: смиренно мудрее. Сети эти даже не прикасаются к нему. То есть вот в данном случае, наверное, первое, что должен пытаться стяжать верующий человек, это смиренно мудрее.
И завершает апостол пятую главу своего соборного послания словами, которым, в общем-то, и нечего прибавить. Итак, противостайте ему, то есть дьяволу, твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же, всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава в веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобная вам, церковь Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял,